Радио «Инсайдер».
Всем привет, это подкаст «Окончание войн». И сегодня у нас самая известная, может быть, в России после Второй мировой войны гражданской, ну, не менее известная, но не очень известная в своих подробностях, война, русско-японская война, точнее, окончание русско-японской войны. Екатерина Базанова, составляющая для нас список этих окончаний войн, подготовила очень мощную историческую картину, которую, батальную картину, которую мы сейчас с вами послушаем. Сразу хочу сказать, я Тимур Олевский. Русско-японская война очень важная в истории России. Конфликт, который стал началом конца империи, который оставил огромный неизгладимый след в национальной травме людей, живущих на территории Российской империи, наверное, можно сказать смело, но уж точно в России современной. Вот. И он в своей драматической странице поражения, на самом деле, последствий, к которым это все приводит, переговоров, которые сами по себе, конечно, как мне кажется, по уровню накала страстей, может быть, даже превышают все другие истории, нами рассказанные в рамках этого подкаста. Вот это все Катя Базанова нам сейчас расскажет, а я с замиранием сердца и удовольствием ее послушаю.
«Инсайдер» запустил собственный VPN. Обходите блокировки, свободно читайте независимые медиа и открывайте соцсети. Ссылка в описании подкаста.
Да, Тимур, подключаюсь к разговору. Если честно, я прямо наслаждалась процессом подготовки к этому подкасту. Почему? Потому что мы уже говорим про начало 20 века, и этот переговорный процесс, он был очень открыт для прессы. То есть и японскую, и российскую делегацию на протяжении всех их встреч и так далее сопровождали десятки репортеров и российских, и японских, и европейских. И есть действительно очень много источников. Я не люблю источники, которые через 10, 20, 50 лет. Больше всего ценю источники, которые вот корреспонденты, которые сидели, собственно, в соседней комнате от той, где шли переговоры, и все это сообщали в тот момент по телеграфу своим изданиям. Потому что мы будем говорить с тобой про эти события из 1905 года. То есть, как они виделись в России, как они виделись в Японии, как люди на это реагировали и так далее. Мне кажется, это наиболее ценно. Во-первых, про, скажем так, характеристики войны. Потому что русско-японская война, она очень сильно отличается от любой другой войны. Во-первых, это война, которая между двумя империями, да, российской и японской, но при этом ни одного боевого столкновения не проходило на территории Японии или России. То есть абсолютно никаким образом мирное население этих обеих стран военным конфликтом затронуто не было. И это важно, почему именно на переговорах. Вот этой вот озлобленности, да, которые всегда, естественно, вызывают жертву среди мирного населения, на момент переговоров нету. Это важный факт. Другой факт, я очень хочу не то чтобы детально, но все-таки обрисовать те интересы, которые имела Российская империя на Дальнем Востоке и как вообще политика регионов в тот момент выглядела. Собственно, из-за чего началась война? Российская империя постоянно разрастается. Она занимает весь Дальний Восток. Он довольно плохо освоен. И Владивосток, и Хабаровск — это все еще очень-очень молодые города. Прям реально молодые, там, не знаю, 20 лет, 25 лет. И есть огромная железная дорога, да, то есть уже строят Транссиб. Транссиб начали строить еще в 90-е годы 19 века. И у него есть две ветки. Да, та, которая идет до Владивостока, и та ветка, которая будет доходить до порта Артура. Порт Артур – это территория Китая, это не территория России, да. То есть есть Ляодунский, он правильно называется, полуостров в Желтом море, где находился порт Артур, куда шла железнодорожная ветка из Москвы. Кстати, я даже нашла, сколько шел поезд. Поезд скорый из Москвы туда, в порт Артур, в 1903 году шел 13 суток 4 часа. Есть у нас железная дорога, и есть очень большие интересы Петербурга, которые распространяются на Китай. Китай в тот момент слабое государство, то есть фактически Маньчжурия – это северо-восток Китая, это зона усиленных интересов Российской империи. У нас есть железная дорога, у нас есть фактически армия, которая охраняет эту железную дорогу, у нас есть банки, у нас есть коммерция. И Николай II очень активно строя смотрит в сторону Кореи, потому что у России там тоже есть бизнес, и, собственно, очень даже не против прийти и в Корею тоже.
Главное, чтобы я не попал в просак, потому что к этому добавлению я не готовился. Но надо понимать, что, поправь меня, если я ошибаюсь, Китай изможден опиумными войнами с Великобританией. Германии. То есть все это происходит на фоне еще вот этого момента, связанного с одной из последних колониальных крупных компаний Великобритании. Просто тоже добавляет немножко объема всему происходящему.
Китай действительно очень ослаблен. Его, можно сказать, раздирают в разные стороны. Да, европейские великие державы, то есть это и интересы России, и интересы Великобритании, и интересы Германии. То есть Китай, можно сказать, это большая страна, но действительно живущая под дудку других правительств. И есть Япония. Япония, которая из очень отсталой страны за вторую половину 19 века превращается в такую мощную региональную державу, которая начинает претендовать на такое главенство на Дальнем Востоке. И ей ужасно не нравится, что Россия лезет в Корею. То есть она хочет, чтобы Корея официально, чтобы это было понятно для всего мира, это зона влияния Японии. Собственно, Япония Корею в 1910 году, через 5 лет после русско-японской войны, и аннексирует. Поэтому Япония, которая вот за вторую половину 19 века прошла очень такие масштабные реформы, скажем так, западного образца, европейского, она начинает в открытую намекать России, и это происходит в 1903 году, что, мол, давайте мы с вами как-то договоримся. Хорошо, хотите Маньчжурию? Хорошо, Маньчжурия ваша, Корея наша, и на этом разойдемся. Николай II эти сигналы Токио он игнорирует, потому что он просто не верит, что какая-то там Корея, посмотрите, где она там, Япония, где она там такая маленькая островная Япония, пусть империя и так далее, как она вообще посмеет напасть на Россию. До этого Япония переживает очень успешную войну против Китая. Это 94-95 год, когда в первый раз показывает силу своего оружия. Но в то же время никто всерьез не воспринимает, что Япония сможет реально атаковать Российскую империю, огромную. А за счет чего держится флот и армия Японии? Во-первых, она была, как я уже объяснила, очень сильно изменена, реформами именно по европейскому образцу. Были инструкторы как из Британии, как из Франции, которые готовили японцев. Плюс японский флот, он в основном иностранного производства, естественно, тоже закупленные в Европе. Плюс очень помогали кредитами. Помогали кредитами Соединенные Штаты, помогали кредитами британцы. Почему? Потому что, естественно, никто не хотел, чтобы Россия превратилась в такую самую главную державу Дальнего Востока. Да? То есть должен быть противовес. Поэтому вот если Россия и Япония будут между собой грызться, то это вот абсолютно идеально. И тут не вопрос про то, кто хороший, а кто плохой. Это про то, как вообще функционирует мировая политика. Все страны, особенно те, которые считали себя великими державами, активно расширялись или пытались расширяться. Поэтому ничего такого в этом на самом деле не было. Николай II до последнего не верит в том, что эта война может состояться. У него в 1904 году зимой идут балы. До него пытается все это время достучаться Сергей Витте. Сергей Витте, который был на протяжении практически десятилетия очень успешным, наверное, одним из самых успешных министров финансов. Но в 1903 году попал в немилость Николая II и был, можно сказать, отправлен, это не отставка, ему поменяли должность, то есть он перестал быть министром финансов и стал председателем комитета министров, то есть фактически высокая должность, но без каких-либо полномочий. Витте тот человек, который очень хорошо знает Дальний Восток, потому что он, собственно, курировал во многом строительство Транссиба. И он был сторонником того, чтобы Россия, конечно, на Дальний Восток расширялась, но делала это без войны. Николая II это не интересует. Он считает, что Япония в любом случае не нападет, но что происходит дальше? У России действительно мощная армия, да? Но вся эта мощная армия у нас находится в европейской части страны. Никакой прям мощных каких-то подразделений и так далее на Дальнем Востоке их просто нет. Поэтому что делает Япония? Япония атакует Россию, это у нас январь 1904 года, и на самом деле война развивается довольно быстро. Как я сказала, она идет на территории либо Китая, либо, как это Цусима, в море. Какие ее основные шаги? Во-первых, порт Артур, порт, который как бы находился в аренде у России, а вообще это китайская территория, он пал в январе 1905-го. Дальше в феврале происходит Мукденское сражение, самое кровопролитное сухопутное сражение, которое Россия проигрывает. И дальше уже в мае происходит Цусима. Полный разгром той эскадры, которая шла из Балтики через весь мир, можно сказать, на помощь Порт-Артуру. Но в тот момент, когда уже почти дошла. Порт-Артур уже к тому моменту, естественно, был сдан. И в мае 1905 года становится понятно, что война, если не проиграна, то дальше что? Дальше Япония уже может, я не знаю, нападать на Владивосток, например. Очень интересно, что как к переговорам, в принципе, относятся и японцы, и Токио, и Санкт-Петербург. А говорю, что в отличие от России, где абсолютно все решения, и военные, и политические, и экономические, были завязаны на Николая II, в Японии так не происходит. В Японии, естественно, есть император, император Мэйдзи, но он фигура чисто символическая, да, божество, все что угодно, но земными делами у нас рулит кабинет министров. И кабинет министров понимает, что Япония, конечно, здорово, она разбила сейчас Россию в нескольких сражениях, но японская экономика просто не тянет. У Японии очень быстро растет внешний долг, и нужно побыстрее как-то эту войну завершать. То есть Япония показала России, что, на что она способна, показала миру, на что она способна, а теперь нужно как-то это быстро, этот успех закрепить и заключить мир. И Япония, собственно, еще с 1904 года постепенно начинает посылать через разных своих посланников, через европейские державы, через Соединенные Штаты сигналы Николаю II, что, слушайте, мы как бы в целом готовы перейти к мирным переговорам. Санкт-Петербург все это игнорирует, считая, что мы можем победить вплоть до Цусимы. То есть май 1905 года Цусима – это действительно огромный удар по престижу российской армии. Я очень хочу процитировать одну вещь.
Получается, да. Россия дожимает, потому что понимает, что экономический противник не справится и ведет войну на истощение.
Я не могу сказать. Мне кажется, тут немножко другая причина. Мне кажется, что в принципе, слушай, Япония для России очень необычный противник. Ну, то есть, никто не ожидал вообще, что она сможет продемонстрировать такой успех. И надо еще понимать, что в России невероятное количество военных попадает в плен. То есть, больше 72 тысяч офицеров и солдат попадают в японский плен. Огромное количество кораблей потоплено. Естественно, хочется эту войну выиграть. И почему хочется ее выиграть? Потому что в России начинается революция 1905 года. И, в принципе, победа для Николая II была бы очень важна для того, чтобы объединить народ, да? Показать, что мы победили. Про, собственно, события внутрироссийские, которые всему этому идут параллельно. То есть у нас есть вот эти вот сражения на территории Китая очень-очень далеко. И есть то, что происходит у нас здесь на земле. То есть, во-первых, в январе 1905 года, в январе как раз, когда у нас сдача Порт-Артура, у нас кровавое воскресенье. У нас идут везде забастовки, бунты моряков, восстание в Польше, столкновение армян и азербайджанцев на Кавказе, еврейские погромы. И три политических очень таких мощных убийства. То есть у нас в июле 1904 года бомбу взрывают и убивают министра внутренних дел Плеве, убивают дядю царя московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича. И дальше в июне 1905 года убивают следующего московского градоначальника граф Шувалов. То есть страна бурлит. Поэтому, естественно, эту войну нужно закончить. Тут есть, понимаешь, условия и внешние, и внутренние. Потому что просто, очевидно, нет сил. Плюс еще нет экономических сил у России тоже. Я нашла очень хорошую цитату из воспоминаний, собственно, Сергея Витте, которые объясняют просто экономическую еще обстановку. А сейчас прям буквально пару фраз. После Цусима у нас идет военный совет. Военный совет, в котором принимает участие Николай II. Цитирую Николая II. «До сих пор японцы воевали не на нашей территории, но завтра это может перемениться, так как при отсутствии флота Сахалин, Камчатка и Владивосток могут быть взяты. И тогда приступить к переговорам о мире будет еще гораздо труднее и тяжелее», говорит Николай II, это 24 мая 1905 года. Отмечу, что Сахалин, его южная часть, японцами уже занята, которая им и достанется. Японцы высадились на Сахалине, они на юге Сахалина. Сахалин в тот момент территория для России очень новая. То есть Сахалин отошел Российской империи буквально 30 лет назад, это 1875 год. Были переговоры с Японией, и, в общем, решили, что Курилы отходят Японии, а Сахалин к Российской империи. То есть это были такие земли российские, но не то чтобы исконные. Поэтому в целом половину Сахалина и решили отдать. А вот как бы Владивосток было намного более тяжело с ним расстаться.
Это все уже 905 год, правильно?
Ведь это уже... И это уже 900... Мы с тобой говорим уже про 1905 год, да, про Цусиму, про май 1905 года. Дальше что происходит? Посредником между Японией и Россией начинает выступать Теодор Рузвельт, президент Соединенных Штатов. То есть в июне 1905 года он предлагает себя вот на эту роль. А Николай II на это соглашается. И начинается поиск того человека, который возглавит российскую делегацию на этих переговорах. Еще один важный пункт, почему переговоры в итоге прошли на территории Соединенных Штатов. Потому что Николаю II изначально больше нравилась идея про Гагу, вести переговоры в Гаге. Но потом Рузвельт говорит, может быть, все-таки на территории Соединенных Штатов. Но где на территории Соединенных Штатов? Мы с тобой говорим про лето 1905 года.
Я еще добраться надо, понимаешь? Я представляю себе эту
добраться, дорогу. Добраться 6 дней. Вита плыл 6 дней. Вопрос не в добраться, вопрос в другой. И это вот в документах видно. Они начинают говорить о том, что серьезно, абсолютно дипломаты, дикая жара. Где летом на протяжении нескольких недель можно вести такие переговоры и просто не сдохнуть с жары? То есть начинают выбирать какое-то более-менее прохладное место, поэтому не подходит Нью-Йорк, поэтому не подходит Вашингтон, и в результате выбирают крошечный городок, 10 тысяч населения, называется он Портсмут, это Нью-Гэмпшир в Соединенных Штатах, это такая база американского флота. То есть решают, что там погодные условия наиболее благоприятные для того, чтобы российская и японская делегации там встретились. Поэтому переговоры будут идти там. Николай II очень долго не может выбрать, кто эти переговоры будет возглавлять. Потому что, с одной стороны, кандидатура Вита довольно очевидная. Но Николай II с Витой не то чтобы в хороших отношениях. Потому что Вита очень влиятельный, потому что Вита очень любит гнуть свою линию, потому что Вита все это время очень критиковал, в принципе, войну и считал, что это прям с самого начала дурацкая затея. Поэтому он перебирает какие-то другие кандидатуры и уже все-таки потом понимает, что ладно, Вита. Вита, потому что это человек, который действительно знает Дальний Восток, разбирается в Дальнем Востоке и который может максимально хорошо представить Россию на этой арене. Нашла воспоминания Вита про то, как его назначали. Прямо цитирую по Вите. 29 июня, мы с тобой говорим про 29 июня 1905 года, последовало мое назначение главным уполномоченным по ведению мирных переговоров с Японией. И на другой день утром я был у государя, и государь меня благодарил, что я не отказался от этого назначения, и сказал мне, что он желает искренно, чтобы переговоры пришли к мирному решению. Но только он не может допустить ни хотя бы одной копейки контрибуции, ни уступки одной пяди земли. Дальше обязательно Вита уходит в то, чтобы объяснить, как все обстояло с точки зрения финансов. Опять же, его цитирую, потому что правда очень интересно. Что касается положения наших финансов, то мне, как члену финансового комитета, бывшему так долго министром финансов, было и без министра финансов хорошо известно, что мы ведем войну на текущий долг. Что министр финансов, сколько бы то ни было серьезного займа, в России сделать не может, так как он уже исчерпал все средства, а за границей никто более России денег не даст. Таким образом, дальнейшее ведение войны было возможно, только прибегнув к печатанию бумажных денег, а министр финансов в течение войны и без того увеличил количество их в обращении вдвое. То есть ценой полного финансового, а затем экономического краха. Вот так вот Вита описывает экономические условия России на момент своего назначения на эти мирные переговоры. То есть это у нас конец июня 1905 года. Россия войну вести не может, потому что это грозит экономическим крахом. Примерно такая же ситуация в Японии. Они тоже понимают, что они экономически эту войну больше не тянут абсолютно. Важная вещь, что Вита, я немножко об этом уже проговорила, но вернусь. Вита решает, что ему нужно максимально общаться с журналистами на протяжении всей своей миссии. То есть, начиная от того, как он выезжает из Санкт-Петербурга.
И с ним выезжает Пул Витте, я так понимаю, да?
Он еще до выезда из Санкт-Петербурга дает интервью Associated Press. Да, ну то есть мы возвращаемся, знаешь, в нашу эпоху. То есть огромное количество корреспондентов, журналистов, о котором Витте рассказывают, что он будет, как он будет и так далее. Я хочу проговорить, какие были основные позиции у Японии и у России на тот момент, когда делегации выезжают в Соединенные Штаты. Ну, во-первых, как я уже сказала, Николай II был не готов сдать ни пяди земли вообще. Он не был готов на контрибуцию ни в каком варианте, просто ни копейки. Единственное, что готов был заплатить Николай II, что он заплатил, это за содержание российских военнопленных, которых было просто в несколько раз больше, чем японских. То есть это больше 72 тысяч человек, и это было оплачено. Плюс Япония настаивала, а Япония настаивала на том, чтобы ей отдали весь Сахалин. Япония настаивала на контрибуции. Япония настаивала на том, чтобы Россия максимально сократила свое военное присутствие на Дальнем Востоке, на что, естественно, Санкт-Петербург был не готов идти вообще. Плюс самые такие горячие головы в Японии, вдохновленные успехами в этой войне, вообще требовали Владивосток. То есть требовали чуть ли не все Российское Приморье. Поэтому и у тех, и у других изначально ожидания были, конечно, далекие, далекие от реальности. Так вот, как едет Витте? Тоже интересно. Вот тебе казалось, что он там прям месяцами плывет? Нет. 29 июня Витте назначают. Витте едет через всю Европу, там же общаясь с дипломатами, с политиками, с журналистами, да, донося ту позицию, которую собирается отстаивать Санкт-Петербург на этих переговорах. И дальше он из Франции выплывает в Нью-Йорк. 20 июля он уже в Нью-Йорке, а дальше у него очень интересный план в Нью-Йорке, потому что он сразу не отправляется на эти переговоры. Что делает Витте? Витте всегда просто, он никак не может перестать быть министром финансов. То есть для него это действительно очень важно. Он посещает Нью-Йоркскую биржу, он привез Рузвельту очень хорошую новость, она будет сообщена официально уже после переговоров, но в тот момент, естественно, всем людям, скажем так, близким к правительству это известно. Россия отменила для Соединенных Штатов пошлины на ввоз продуктов машиностроения, и плюс там были разные привилегии, которые получат американские компании на российском рынке. И дальше Витте встречается с американскими банкирами, причем с американскими банкирами-евреями. Это...
Ты мне уже об этом рассказала до эфира, поэтому я хочу для наших слушателей еврейский вопрос русско-японской войны. Казалось бы, на этом можно было и остановиться, но на самом деле, если я не заблуждаюсь, то в Еврейском музее в Москве, в экспозиции, посвященной Первой мировой войне, это позже уже, значительно позже русско-японской войны, есть экспонаты, которые имеют отношение к этому периоду. Расскажи, пожалуйста, о том, почему еврейский вопрос русско-японской войны вообще стоял на повестке.
Да, Сергей Витте абсолютно уверен, что общественное мнение в Соединенных Штатах и прежде всего, конечно, мнение экономического истеблишмента очень сильно зависит от еврейского вопроса. Потому что много евреев, в России еврейские погромы, в России всячески ограничено в правах еврейское население. И ровно поэтому, как считает Витте, многие банки американские давали кредиты Японии для того, чтобы она вооружалась. Плюс Витте пытается решить еще другой вопрос. В России я уже описала экономическую ситуацию, то есть его очень интересует выход на американский рынок. Поэтому он прям много раз проговаривает во внутренних документах и в переговорах с членами своей делегации о том, что с евреями нужно быть максимально открытыми, максимально доброжелательными. Поэтому, собственно, его вот эта вот встреча с еврейскими банкирами в Нью-Йорке еще до того, как он поедет на переговоры с японской делегацией. Это для него было очень важно. Для него было очень важно, чтобы это появилось во всех американских газетах. Витте супер следит за тем, как его вот эта вот миссия освещается и в американской, и в европейской прессе. Дальше что происходит? Дальше, наконец-то, выезжают они в Портсмут для того, чтобы встречаться с японцами. Кто возглавляет японскую делегацию? А, Витте еще очень волнует вопрос. Витте не говорит по-английски. Витте говорит только по-французски, поэтому он еще, когда выезжал из России, он изначально сказал, что надо проговорить, что мы договор будем подписывать на французском и на английском. Я его составлю на русском, французский, английский, потому что только английский я не могу, если я сам не понимаю о чем, то есть вот сделайте мне так, чтобы был обязательно французский. Интересная деталь про то, кто входит в российскую делегацию. Да, естественно, ее возглавляет Витте, про Витте мы уже поговорили, потом Роман Розен, это был посол России в Соединенных Штатах, и плюс еще в делегации у нас находится Константин Дмитриевич Набоков. Это родной дядя нашего писателя Владимира Набокова. Вот такая вот интересная деталь. Не то, чтобы он там был на каких-то ведущих прямо позициях, но просто интересная деталь. Что дядя Набокова — это тот человек, который принимал участие во время всех этих переговоров. С японской стороны у нас есть, его в разных источниках называют либо бароном, либо маркизом. Я думаю, что просто это разные переводы одного и того же статуса японского. А Комура? Комура прекрасно владеет, в отличие от Виты, английским, потому что он выпускник юрфака Гарварда. Это глава японской делегации и глава японского МИДа. И Такахира. Такахира – это японский посланник, японский дипломат в Соединенных Штатах. Кстати, японцы прибывают намного раньше российской делегации. То есть как минимум неделю до того, как прибыл Вите, они уже были в Соединенных Штатах. Комура встречался с Рузвельтом. И вообще, в принципе, американская позиция изначально была все-таки больше прояпонской. Естественно, быть посредником в этих переговорах было очень престижно для Рузвельта. Плюс все-таки Тихоокеанский регион ближе к Америке, им было очень важно во всем этом участвовать. Переговоры у нас стартуют, сейчас я тебе скажу, когда. Они у нас стартуют в конце июля, если я не ошибаюсь, 1905 года, когда все наконец-то доезжают, да, 27 июля, все приезжают в Портсмут, начинаются переговоры. Так как у нас куча корреспондентов, я нашла просто подробнейшее описание, прекрасное, где они все жили и как вообще это все выглядело. Буду цитировать по одной книжке современной, но она вся собрана из разных документов, из воспоминаний, из газетных цитат, то есть не то, чтобы там что-то придуманное. Портсмут, как я уже сказала, это город с 10-тысячным населением, маленький. Русско-японская делегация поселилась в деревянном четырехэтажном отеле «Уинтворд», который находился в 4 верстах от центра. Номера были очень дороги и плохи, и все одного образца и размера. Да, то есть и японцы, и русские живут в одном отеле. У Виты и барона Розена по две маленькие комнаты с ваннами. Потолки низкие, убранство самое простое. Окна на шарнирах поднимаются кверху, и в каждом окне проволочная сетка от комаров. Вообще, комфорта мало. Прислуга состоит из горничных американок и мальчиков-мулатов, которых не дозвониться и которые отвечают на все совершенно бестолково. Русская делегация жила в разбивку. Помимо нее в отеле находились другие постояльцы, а также 60 репортеров. 60. Секретарь делегации вспоминал: «Мы были фактически в осаде у корреспондентов. Нельзя было пройти по коридору или общим залам, чтобы не встретить их десятками. Несколько журналистов почти непрерывно дежурили у дверей номера Виты». Вита, я цитирую его: «Пребывание в Портсмуте в смысле помещения и в особенности еды были черт знает что такое. Решительно все переболели. Я испортил в конец себе пищеварение и не знаю, как и когда мне удастся все исправить». Сами переговоры идут в 8,5 километрах от отеля. Я сейчас чуть подробнее объясню, почему Вита себя чувствовал плохо. Да, и вот они, значит, должны были ездить каждый день по плохой грунтовой дороге 8,5 километров на территорию военно-морской верфи, где шли сами переговоры. Важный момент, что переговоры шли не только на официальном уровне, но постоянно были неофициальные переговоры. Например, и российская, и японская делегация каждый день завтракали вместе. Для того, чтобы еще иметь возможность поговорить, ну так, без записи, что называется. Вита больше всего переживал не за японской делегацией. Он больше всего переживал про Николая II. Потому что Николай II, если честно, такой очень, очень сложный персонаж. Потому что он бесконечно менял свое мнение. У него то внутренний голос, то так называемая партия войны, часто состоявшая из его родственников и военных, которые, значит, приходили и что-то ему советовали. То есть вот сегодня он готов на какие-то уступки, а завтра приходит срочная телеграмма, что не готов. И Вита это, конечно, выводило просто, ну, это очень нервно. Плюс ты же понимаешь, что все-таки это какое-то количество часов, пока проходит этот обмен, да или нет, информации, он происходит. И это тяжелая ситуация. Переговоры шли почти ежедневно и на протяжении многих-многих часов. Хочу одну важную деталь, которую нашла. Если ты помнишь, что когда происходит февральская революция уже в 1917 году, между февральской революцией и октябрьской был такой процесс, там секретарем будет Александр Блок. Когда шли разные расследования преступлений царского правительства, и вскрывались очень многие суперскандальные вещи. В том числе, например, вскрылась история про то, как досматривали всю дипломатическую почту во время русско-японской войны. Опять же, процитирую, потому что это очень-очень интересно. Про то, что очень часто царь узнавал о переговорах, например, что сообщал Вашингтон свое посольство в Петербурге, раньше, чем американский посол в Петербурге. Это из допроса, собственно, одного из жандармов, который в 1917 году рассказывает, как все обстояло с 1904 года, когда была налажена массовая дешифровка дипломатической корреспонденции. Были раздобыты шифры – американский, китайский, бельгийский, персидский. Всего 12 шифров. Все иностранные сношения контролировались. Телеграммы, которые приходили из-за границы, получались на нашем телеграфе. Копии расшифровывались переводчиком. И если они не представляли интереса, то сейчас же и передавались в посольство. В особо важных случаях, например, во время переговоров в Портсмуте, передача телеграмм задерживалась на 8-12 часов. Мы знали все американские условия раньше, чем американский посол в Петербурге. Все самое интересное сообщалось императору. Да, вот какая идет параллельный обмен информацией, который происходит уже непосредственно в Петербурге. Самые спорные пункты, по которым никак не могут договориться Япония и Россия. И, между прочим, переговоры несколько раз оказывались просто на уровне такого срыва, что российская делегация уже ходила узнавать, какие, собственно, корабли в ближайшее время отходят в Европу. Настолько это было, потому что царь Сахалин нет, царь контрибуция нет, то нет, это нет. Ну, то есть основные какие-то вещи он не соглашался вообще никак уступать. Вид периодически просто впадал в, ну, если не в истерику, то в такое упадническое настроение, что говорил, что все, давайте мы тогда собираемся и поедем, потому что, наверное, уже говорить совершенно не о чем.
Скажи, пожалуйста, а он был реалистом, Николай II, в этом смысле, или нет?
Нет. Слушай, Николай II, вот, да простят меня все любители Николая II, это человек, который просто жил в параллельной реальности. Ну, то есть по всему, что ведет Вита, понятно, что человек хорошо разбирается в вопросе. Он понимает, что такое Япония, что такое Дальний Восток, чем можно поступиться, чем нельзя поступиться, какая финансовая ситуация. А у Николая II, например, вот судя по его дневникам, у него вдруг внутренний голос или озарение, или... Опять же, цитирую Николая II, чтобы не быть голословной. А, и плюс еще, конечно, американский президент постоянно пытается то с японцами, то с русскими как-то, в общем, помочь. Но не то чтобы с большим успехом. Сейчас я тебе процитирую одну телеграмму Николая II, которую получает Вита. Слава богу, что буквально за почти в то же время японское правительство, просчитав все, решает, что они будут заключать мир так или иначе, потому что просто финансово не тянут. Если бы это решение не было принято японским правительством, все переговоры бы сорвались. В ночь с 15 на 16 августа делегация Вита получает резолюцию Николая II. «Пошлите, Виты, мое приказание завтра, во всяком случае, окончить переговоры. Я предпочитаю продолжить войну, нежели дожидаться милостливых уступок со стороны Японии». Вот такой вот телеграмму получает Виты. Но на утренней встрече японской и российской делегации японцы вдруг говорят, что они готовы на все российские условия. Что все, что они готовы к миру. Потому что та телеграмма, которую я тебя цитирую, приходит Вите в ночь на 16 августа. А японское правительство на заседании в ночь на 15 августа решает, что финансовое положение не позволяет им вести больше боевые действия в любом случае. И это спасает Вите. Это спасает Вите, потому что уже 16 августа звучит полное согласие японцев на условия российские. Сейчас их проговорим обязательно. И все. И 16 августа подписываются те условия. Дальше уже на протяжении там нескольких дней будут уточняться только детали. Все основные пункты согласованы 16 числа. Опишу, как выглядел Вите, и потом обязательно проговорю, что там были за пункты переговора. Часов в 11 Вите вышел из зала совещания. Он был красен и улыбался. Остановившись среди комнаты, он взволнованным голосом сказал: «Ну, господа, мир, поздравляю! Японцы уступили во всем. Среди иностранцев и американцев живая радость. Русских приветствуют, японцы имеют сконфуженный вид, радости не разделяют, но скорбят». Какие условия договора мирного, который будет подписан и который вступит в силу 20... по новому стилю 5 сентября, по старому стилю 23 августа. Какие основные пункты? Во-первых, о чем Япония просила еще до войны, Корея становится абсолютной зоной ее влияния и через 5 лет будет аннексирована Японской империей. А что касается Маньчжурии, северо-востока Китая, Япония и Россия договариваются о том, что они выведут оттуда любые свои военные подразделения, и что железные дороги там будут использоваться только как коммерческие и ни в коем случае не как стратегические. Порт Артур, который до его сдачи находился в аренде у России, переходит Японии, и переходит он с частью той железной дороги, которую построила Россия. То есть один из кусков вот этого ответвления Транссиба, он переходит Японии. Дальше Сахалин. Сахалин делится пополам. Юг Сахалина, где уже стояли японцы, отходит Японии и будет оставаться японским до 1945 года. Николай II сказал, что, мол, это не наша исконная территория, ладно, но не исключал той возможности, что через какое-то количество лет он был бы не прочь вернуть Сахалин. Хотя в договоре было прописано, что ни Япония, ни Россия не имеют права строить на Сахалине каких-то оборонительных сооружений, то есть готовиться к войне не имеют права. Дальше было прописано, что будет заключен отдельный договор по рыболовству для японцев в российских территориальных водах. Россия не платит никакую контрибуцию, никакую, на чем и настаивал Санкт-Петербург с самого начала. Единственное, что он отдает вот эти вот деньги за содержание своих военнопленных, которые потом будут освобождены. Все, заключили договор, а дальше как на это все реагирует прежде всего Россия и прежде всего Япония. Я вот эту вот хронологию еще восстанавливала в начале 20 века в Санкт-Петербурге выходила очень влиятельная газета. Всем привет выпускникам журфака. Газета «Русь», которая выходила, либеральная газета в Санкт-Петербурге. Одна из самых влиятельных изданий того времени. На протяжении всей японской войны они выпускали приложение, которое называлось «Иллюстрированная хроника русско-японской войны». Совершенно потрясающее такое, очень красивое, очень интересное, очень технологично, особенно 120 лет назад, да, выполненные издания. У них были корреспонденты везде, они описывают очень подробно все эти переговоры в Соединенных Штатах. И как заканчивается последний выпуск этой иллюстрированной военной хроники, я прямо зацитирую. То есть это вот последний, они после этого объявляют, что мы заканчиваем это приложение, потому что все, война больше не продолжается. 16 августа. Корреспонденты японских газет возмущены уступкой и требуют, чтобы японские уполномоченные лишили себя жизни посредством харакири. Таким образом, так у нас заканчиваются, собственно, донесения корреспондента газеты «Русь» из Соединенных Штатов, который освещал переговор. Да, вообще читать прессу еще с ятями в старой орфографии того времени – это классно. То есть ты прям вот погружаешься абсолютно в тот период. Что происходит? Во-первых, я про Японию, да. 17 августа, то есть 16 августа, корреспонденты японские советуют покончить жизнь посредством харакири господам Комори и Тахахири, которые вели эти переговоры, то есть министру иностранных дел и японскому послу. 17 августа, среда, дневник Николая II. Ночью пришла телеграмма от Витте с извещением, что переговоры о мире приведены к окончанию. Весь день ходил, как в дурмане после этого. Так вот отреагировал Николай II на то сообщение, которое ему прислал Витте, что, все. Мы договорились с японцами. Что происходит в Японии? В Японии у нас происходит страшное. Потому что люди, которые, представь, для японцев японская война – это была война, которую они выиграли. Они первый раз победили белого европейского человека. И они ждали того, что Сахалин будет их, что их будет контрибуция, что чуть ли не их будет Владивосток, что чуть ли не их будет все Российское Приморье, и вообще рассчитывали на такие свои имперские амбиции. И тут у нас из Соединенных Штатов приходят новости, что о чем договорился министр иностранных дел и о чем договорился посол. Что только половина Сахалина, никакой контрибуции, плюс еще очень долго обсуждался разговор, потому что после Цусима было довольно большое количество русских кораблей, которые находились в нейтральных водах, да, там, на Дальнем Востоке. Япония требовала, чтобы эти корабли ей отдали. Она таким образом хотела расширить свой Тихоокеанский флот. Эти корабли Россия не сдала, и они вернулись в Россию, то есть это был еще один проигрыш. Поэтому что начинается? В Японии, во всех крупных городах, в том числе, естественно, в Токио, начинаются погромы, начинаются восстания, начинаются массовые протесты, начинается уничтожение трамвайных вагонов, было уничтожено, ну, как бы разграблены 3 христианских часовни. В противостоянии полиции, военных и демонстрантов погибает 17 человек, и только после того, как в Токио вводится военное положение и вводятся дополнительно войска, эти протесты удается утихомирить. В России все вполне себе. Опять же, вернусь, у меня есть, слава богу, тут прям воспоминания самого Вита, который рассказывает, как он возвращался в Санкт-Петербург. Это у нас уже сентябрь 1905 года. В общем, он говорит о том, что он вернулся 16 сентября в Санкт-Петербург. Все его знакомые очень хорошо реагируют, что его приглашают на аудиенцию с императором. Император его благодарит и отдает ему титул графа. То есть Сергей Вита становится графом, а его противники, его критики начинают шутить о том, что он граф полусахалинский, потому что юг Сахалина отошел Японии. Вита после этого возвращается в большую политику. Собственно, он становится председателем Совета министров в 1905 году. Он будет человеком, который будет подавлять революцию 1905 года. То есть он становится, по сути дела, первым российским премьер-министром. Как минимум до 1906 года. То есть идет такой очень сильный всплеск опять его власти. Что касается японских переговорщиков, то глава МИДа, он был отправлен в отставку, но не сразу. Но потом ему тоже удастся вернуться в политику. Но надо сказать, что, конечно, японцы были очень сильно обижены. И, в принципе, вот эти вот итоги русско-японской войны очень, конечно, сыграли на том, что военные начинают укреплять свою власть. Собственно, начинается милитаризация Японии и так далее. И русско-японская война, как бы это, ну, так оно и было. То есть это такое начало того, во что превратится Япония уже к, ну, в Первую мировую войну и во Вторую мировую войну. Потому что хотелось, ну, реванш. Хотелось реванш, безусловно.
Война, после которой все чего-то потеряли, все что-то потеряли, и все в будущем потеряют еще больше.
Потом, естественно, в среди российских военных и, собственно, только военных политиков начнутся разговоры о том, что, ну, на самом деле-то мы, конечно, мир заключили, потому что у нас такой миролюбивый император, но вообще-то как бы можно было, если бы мы продолжили, мы бы дожали. Вот нужно было продолжить и дожать. Вид при этом начнет говорить о том, что он затягивал сам переговоры, потому что ждал, что как-то изменится ситуация на фронте, хотя она не то чтобы сильно менялась в тот момент, когда шли переговоры. Николай II мечтал, что вот рано или поздно Сахалин они все равно вернут. Япония вовсю готовилась к аннексии Кореи. Что касается реакции в мире, то, в принципе, все остались не то чтобы довольны, просто для Великобритании и для Соединенных Штатов было очень важно, чтобы ни Япония, ни Россия не превратились в одну большую силу, которая контролирует регион. То есть было важно, чтобы они постоянно соперничали, было очень важно, чтобы они постоянно хотели выяснять между собой отношения, чего, собственно, и добились.
Да, они своего добились, но никто не виноват, кроме России и Японии, в том, что они дружно втянулись в эту игру.
Безусловно. Я вообще, мне не очень нравится говорить о, не знаю, заключениях мирных договоров и так далее с точки зрения морали. Интереснее понять, кто был за что и почему, потому что любая война – это всегда деньги, политические интересы.
Я просто всегда, когда слышу, я соглашаюсь с тем, что такое может быть, действительно, когда у тебя есть 2 сильных противника, и ты можешь придумать, как их столкнуть лбами, то использовать это для столкновения лбами – это чем не способ укрепления своей позиции. Но просто всегда не нужно забывать, что этих двух противников биться головой друг о друга не заставляет никто, кроме их самих, их собственные противоречия, тщеславие. Это всегда нужно иметь в виду.
Очень хочу еще, ты напомнил про инвалидов Японской войны, и очень хочу процитировать про инвалидов Японской войны Николая II. Вообще, дневник Николая II, я, конечно, не первый раз я читаю его в разных его частях, но это дневник человека, который жил в параллельной вселенной, конечно, от всей страны. 18 июля, понедельник. После докладов приняли 4 судовых священников, которые были на отряде Небогатого и вернулись из Японии после Цусимского боя. Завтракал Борис. На ферме приняли 34 раненых матроса, большей частью без руки или без ноги. Такие молодцы на вид. Сделал неудачный визит дяди Миши и Анастасии, не застав их дома. Катался в байдарке и видел раненых матросов, возвращавшихся в Петербург на Онеге. После чая занимался много. Покатали Бориса на электрическом катере. Вечером опять усиленно занимался. Молодцы на вид, безногие матросы после Цусимского боя.
Отдали ноги и руки за державу, как и положено.
За Корею, за Корею, за амбиции в Корею они отдали руки и ноги.
За отечество. Это важное, важное добавление. Окончание войн – это, конечно, состояние, в котором пребывает общество, общее послевкусие войны. Вот оно в этом во всем проявляется. Но эта тема, это, конечно, для отдельного большого разговора. А вот то, что касается непосредственно переговоров, которые нас интересуют в рамках этого подкаста, ты рассказала, мне кажется, очень атмосферно, я узнал много нового. Думаю, наши слушатели тоже. А я хочу лишь сказать большое спасибо Кате Базановой.
И я с удовольствием еще попрошу вас, тех, кто слушает, про какие войны вам было бы интересно узнать? Про окончание каких войн? Да, напишите нам в комментарии, мы их смотрим. Обязательно что-нибудь сделаем из ваших пожеланий с удовольствием.
Спасибо большое, всем пока.
Слушайте радио «Инсайдер» на подкастных платформах и в YouTube-канале «Инсайдер Life».